не так, все не так, ребята.
Добрый день, начинаем заседание суда очередного нашего. Светлана Ростовцева у нас здесь, Алексей Кузнецов.
Добрый день,
Сергей Бунтман. И вот у нас, конечно, неисчерпаемый источник знаний, в том числе и судебных дел. Это известие 38-го года, где я вот наткнулся в свое время, отдал Алексею Кузнецову. Вот заметка «Конец Антоновского последыша». Называлось это вот конец апреля, начало мая, самое начало мая 38-го года, и вдруг появляется такая статья, Тамбов по телефону, здесь наш корреспондент, и потом начинаем выяснять, почему тогда уже там все дело кончилось.
Дело кончилось, человека расстреляли за полгода до этого, что за срочность, какой Тамбов по телефону. Но вообще в этой заметке, видимо, вранье практически все. Вот давайте ее прочитаем. Читатели романа Николая Вирта «Одиночество» и зрители пьесы «Земля» хорошо помнят матерого врага советского народа антоновца П.И. Сторожева. После разгрома антоновской банды, как знают читатели романа «Одиночество», Сторожев, затаив лютую злобу против советской власти, скрывается в тамбовских лесах.
Угу.
Первое вранье, ни в каких тамбовских лесах он не скрывался, а да, жил он достаточно спокойно в городе Борисоглебске. Действительно, тамбовский город, но все-таки не лес. Словно затравленный волк бродит он по округе, мстя из-за угла. Второе вранье, потому что следствие никаких вот, сказать, сведений о мсте из-за угла с 25 по 30 год не обнаружило. П.И. Сторожев – невымышленное лицо. До последнего времени он скрывался на Тамбовщине. Дважды он бежал из мест заключения.
Тоже.
Видимо, вранье, потому что нет никаких сведений о том, что он бежал из мест заключения. Такие сведения обязательно бы были во втором деле, кабы такое действительно было. В логове подполья он собирал эсеровские контрреволюционные кадры. Вранье. Никакого отношения к эсерам. Все это вообще не имело. Вплоть до своего ареста активную контрвел в последние годы, вплоть до своего ареста активную контрреволюционную борьбу. Советская разведка настигла его на посту. Почему разведка? С каких пор советская разведка действует на Тамбовщине? На посту, многоточие, да, для того, чтобы, видимо, поинтриговать читателя, сторожа одной из железнодорожных станций.
Это они еще именем играют, фамилия.
Ну, видимо, да. Да. Но дело в том, что какой либо скрывался, либо под своей фамилией сторожем на железнодорожной станции. Жилистый, скользкий, как угорь, этот антоновский последыш пытался увильнуть от ответа, но был полностью изобличен его же бывшими сообщниками. Вранье, в этот раз он не пытался увильнуть от ответа, и сразу начал давать признательные показания. Сторожев приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение, Тамбов по телефону. Вот, собственно, такая заметка.
Ну, в общем, нужно было это самое, полить деньги на телефон, вот, для того, чтобы сообщить сведения полугодичной давности.
Да, и совершенно верно, в общем, очевидно, что это все не имеет никакого отношения, ну, то есть не имеет прямого отношения к процессу, который достаточно давно закончился, а это связано, во-первых, с некими изменениями в колхозной политике.
Да, просто в газетах каждый день что-нибудь. Вот запрет, новый устав, новые документы публикуются, нормативные отчетности колхозов. А все это, в общем-то, направлено на истребление единоличников.
Совершенно верно.
Да.
И в этом и первый, и второй раз, собственно, Сторожева и будут обвинять. Кроме того, само антоновское восстание подается как мятеж единоличников против советской власти, так что это все увязывается, да, в такой логичный узел. И, конечно, прямо судьба этого человека напрямую связана с творчеством забытого сейчас, а в свое время чрезвычайно известного писателя Николая Вирта. Поэтому надо сказать несколько слов. Значит, Николай Вирта сам уроженец Тамбовщины. Его отец, сельский священник, у него на глазах был был расстрелян, сначала взят в качестве заложника, а потом решением пятерки расстрелян как участник вот этого самого Тамбовского восстания. Антоновского мятежа, как в советской историографии это все называлось. Кстати, интересно, что Николай Евгеньевич Вирта впоследствии неоднократно эту историю будет рассказывать, в том числе и на встрече с читателями и так далее. То есть он как-то, в общем, ну, не то чтобы бравировал этой историей, но, в общем, он не считал нужным ее особенно скрывать. И вот первый... Да, он работал корреспондентом ряд провинциальных и московских газет. И «Одиночество» — это первое его крупное произведение, первый его роман, который, судя по всему, мог для него стать последним. Потому что, видно, собирают на Вирта материал компетентных товарищей. Потому что, сами понимаете, в второй половине 30-х роман об Антоновском восстании можно интерпретировать как угодно, в том числе и как попытку протащить скрытую апологетику Антоновщины.
Да, что очень любили находить.
И явно совершенно следователи уже готовят такой материал, но тут, и это уже не первый раз в отечественной истории, тут роман понравился Сталину.
Да.
И сразу все меняется, и заказывают Вирте сделать пьесу, и он делает для МХАТа, ни много ни мало, да, это очень много, значит, во второй половине 30-х МХАТ ему заказывает пьесу. И вот появляется эта пьеса «Земля», и идет несколько лет спектакль с Хмелевым в главной роли, между прочим. Тихон Хренников пишет оперу «В бурю» по мотивам этого же самого романа. В 40-м году он получает свою первую сталинскую премию, а вообще у Николая Вирты будет 4 сталинских премии. То есть маститый из первого ряда советских писателей. И вот, собственно говоря, в этом романе «Одиночество» практически все действующие лица действуют под своими реальными именами и фамилиями. В первом издании романа, конечно, нет Антонова Овсеенко, конечно, нет Тухачевского. Они появятся во втором, уже после сталинском, переработанном, значительно переработанном варианте романа. Но вообще очень много с Петром Сторожевым всяких загадок. Вот в 50-е годы один из участников подавления Антоновского восстания, заслуженный чекист Дмитрий Михайлович Смирнов, пишет или диктует, уж трудно сказать, записки чекистам. За сравнительно небольшое время частям Красной Армии сдалось в общей сложности более 12 тысяч антоновцев. Остальные в большинстве своем кулаки, уголовники, закоренелые бандиты продолжали метаться в лесах, где их по частям добивали красноармейцы. Был в числе этих закоренелых и командир волчьего карательного отряда Петр Сторожев, у которого за все им содеянное не оставалось ни малейшей надежды на помилование. Хитрый, изворотливый, он по-волчьи умело замел свои следы. Недаром в народе его прозвали «Волком», а свою бандитскую шайку, которая состояла из отборных негодяев, он сам окрестил волчьим полком. Крупный кулак Сторожев еще при Керенском сумел пробраться на должность волосного комиссара и даже добился избрания в учредительное собрание. Значит, я дал себе труд посмотреть фильм «Одиночество», который снят по второму изданию романа в 50-е годы. Сторожева там играет замечательный артист Петр Глебов. Играет хорошо, действительно, он там волк такой, так сказать, по-глебовски мощный. И вот одна из первых фраз, которые он произносит в первой сцене, в которой он появляется, там собеседник ему говорит что-то, что вот последнее время ты начальством заделался, на что Сторожев говорит: да, я вот еще при Керенском был избран в учредительное собрание. Откуда Вирта это взял, тем более, что выборы в учредительное собрание проходили уже не при Керенском, а при советской власти.
Да.
Но, тем не менее, нужно вот, да, красочка такая, что вот при Керенском учредительное собрание, это понятно, и то, и другое в советское время исключительно черной краской. Значит, чтобы возродить прежние порядки, Сторожев был готов пойти на союз с любыми врагами страны Советов. Подвернулся авантюрист и властолюбец Антонов. Сторожев с радостью стал ближайшим и верным его помощником. Сторожев стал комиссаром внутренней охраны Антоновского штаба, единовластным командиром всех карательных отрядов, наделенных правами военно-полевых судов. Вот когда Волк получил неограниченные возможности сводить счеты с ненавистным и беднотой, особенно с коммунистами. Каратели грабили совхозы, склады и магазины, разрушали и сжигали сельские советы, школы, дома неугодных им крестьян, без суда и следствия расстреливали, вешали всех, кто хотя бы намеком выражал недовольство или осуждение кроваво-кулацко-эсеровского разгула. Много кровавых дел было на совести антоновского волка, и вот он, казалось бы, не без успеха сумел замести свои следы. А дальше Дмитрий Смирнов рассказывает, как очевидец, как человек, принимавший участие, как в 25-м году, у него это четко сказано, поступили известия из Борисоглебска, что там, собственно, обнаружили залегшего Сторожева. И вот красочно описана сцена ареста, и дальше говорится, вот он, его отправили, значит, из Борисоглебска в Тамбов. Это был его последний путь. Вранье.
То есть.
Вранье.
То есть расстреляли, да?
Ну, получается, что так. Значит, во-первых, в 25-м году никто в Борисоглебске, значит, Сторожева не арестовал.
Кстати, да. О Борисоглебске. Да. Владимир из Воронежа пишет, что Борисоглебск – это практически граница Воронежской и Волгоградской областей. Тамбовская область севернее, леса там есть. Значит, первое. Тамбовская губерния и Тамбовская область – сильно изменена.
Совершенно верно.
Это именно после восстания была изменена и сильно уменьшена. Второе. Леса там есть, но если есть леса в Подмосковье, это не значит, что я в них скрываю.
Конечно, да. Сторожев скрывался в лесах. Надо так понимать, что он там в землянке где-то.
Ну,
Или на какой-то охотничьей заимке. А он жил в Борисоглебске. Немаленький город достаточно, уездный центр. Вот. Значит, арестовали его в 30-м году. Значит, не было никакой особенной чекистской операции, которую так подробно Смирнов описывает. Арестовали его в самом Тамбове, об этом есть материалы в деле. Он незадолго до этого приехал из Борисоглебска в Тамбов, там его, собственно говоря, арестовали. Другая версия, совершенно сумасшедшая, появляется в современной книжке, значит, тамбовского краеведа Бориса Сенникова, которая называется «Тамбовское восстание 18-21 года и раскрестьянивание России 29-33». Вот что он, например, пишет. Для примера хочу привести историю одного из документов, связанных с романом «Одиночество» Вирта. Тамбовского писателя Н.Е. Вирта, настоящая фамилия которого Карельский. В этом романе Н.Е. Вирта повествует о крестьянском восстании в Тамбовской губернии. Роман основан на фальшивке, состряпанной органами НКВД в 1937 году. Значит, даю справку. Роман начинает печататься в журнале «Знамя» в 1935-м.
Да.
Фальшивка или не фальшивка, трудно сказать, но вот то, о чем мы сегодня говорим, действительно относится к 1937 году. Так что роман Николая Вирта никак не мог быть основан на втором вот этом следствии по делу Сторожа. Однако на основании этой фальшивки был расстрелян человек, которому в вину ставили то, что, в чем он абсолютно не был повинен. Этот человек, Петр Иванович Сторожев, бывший член РКПБ и председатель Ревкома, был родом из села Грязнухи Сампорского района Тамбовской губернии. В романе «Одиночество» один из персонажей носит такое имя, хотя к этому человеку не имеет никакого отношения. Это литературный псевдоним. Под этим псевдонимом у Вирты в действительности выведен Петр Иванович Сажин, его сосед по селу Большая Лазовка. Значит, я начал искать, откуда эта совершенно фантастическая версия появляется. И нашел, судя по всему, она появляется из одного показания, которое сегодня можно прочитать в сборнике, «Антоновщина», который два его издания, одно в 1994-м, другое в 2007-м, было выпущено при активном участии Тамбовского мемориала. И вот там есть множество всяких интересных, значит, документов, в том числе в 50-е годы. Брат Петра Ивановича Сажина, Сергей Иванович Сажин, вот что вспоминает. На демонстрации в честь 20-й годовщины Великой Октябрьской революции, то есть 37-й год,
да.
Я вышел во главе вольнонаемных служащих артиллерийского училища. Когда наша колонна стояла на Октябрьской улице против банка, ко мне подошли двое мужчин. Одного из них я не знал, вторым был известный по роману Н. Вирты Сторожев, который мне сказал: «А, здравствуй, Сергей Иванович. Если бы все были как ты, мы бы давно построили социализм». Я ему: «Без меня давно построен социализм. Почему ты думаешь, что у нас нет социализма?» А он мне на это: «Потому что у нас сейчас живется хорошо только ученым и интеллигенции». И дальше описывает. Но дело в том, что это тоже вранье. К этому времени, уже если это происходит на демонстрации в честь 20-й годовщины революции, то есть в ноябре 1937 года сидит уже два месяца место. Повторно сидит уже Сторожев под следствием с конца...
Мифология здесь.
Жуткая совершенно мифология. А вот дальше, чтобы было понятно, насколько у ветерана, так сказать, тамбовских чекистов уже все в голове помутилось. Вот он пишет. Значит, в 1938 году в газете «Московские известия» от 9 или 15 мая, на самом деле не «Московские», а просто «Известия», вот, собственно, их мы и цитировали, было сообщено, Сторожев по роману «Вирт и бежавший за границу» за контрреволюционную деятельность расстрелян. Мне в Тамбове стали говорить, что мой брат Петр Иванович расстрелян. Я им говорю «нет». И поясняю, что Петр Иванович Сторожев у бандита Антонова командовал полком, и я его ранил пулей в живот на вылет. Смертельное ранение вообще, на самом деле. Однажды брат Семен сказал мне, что поп села Лазов карельский отец писателя Вирта агитирует кулаков против советской власти, а на второй день забежал к нему с комсомольцами и покидал от него всю мягкую мебель к сыну, оставил у него ломаную табуретку. Вспоминаю некоторые эпизоды комсомольской работы осенью 18 года. Мой брат Семен, большевик 1-го пулеметного полка, сказал мне, что поп карельский отец писателя Вирта организует кулаков против советской власти, а с комсомольцами вывез в красный уголок всю мебель, оставил ему одну табуретку на кухне, чтобы он узнал, как живут бедняки. Это все подряд. Это не я два раза прочитал один тот же. То есть у человека уже все в голове помешалось, помутилось, и вот у него рождается версия, что на самом деле под видом Петра Ивановича Сторожева, который почему-то в романе Вирта бежит за границу, в романе Вирта непонятно, куда он бежит, нет там никакой за границы. Вот, значит, вот что на самом деле выведен его брат Сажин. Значит, на самом деле выведен там Сторожев. Когда Сторожев вернулся после первой своей отсидки, о которой сейчас речь пойдет, Вирт с ним встречался. Сажин, то есть, простите, Сторожев на втором следствии будет показывать, да, ко мне приезжал, значит, журналист, такая подробность, дал мне 100 рублей какой-то там долг заплатить, ну, то есть, видимо, что-то вроде гонорара за интервью там, да, и так далее, выпытывал у него всякие подробности, и вот, собственно говоря, отсюда в романе «Одиночество» действительно одним из главных действующих лиц становится Петр Иванович
Сторожев, да. Так, еще одно уточнение. Вот Дмитрий просит пояснить. Учредительное собрание избиралось при советской власти. Конечно. Оно при ней было разум. Значит, ноябрь 17-го года выборы.
И во многих отдаленных районах в декабре они происходили. Да.
А в январе...
6 января.
В разумном январе. Так что,
пожалуйста. Избиралось при советской власти.
Да,
в ноябре,
да,
совершенно
да,
верно.
Да.
Собирались первоначально выборы назначить на сентябрь, но они были перенесены.
Да.
И состоялись в ноябре.
И они состоялись.
Да. Вот документ 9 декабря 30 года. Анкета. Анкетные данные, да, чтобы потом в протоколах писать, анкетные данные в деле имеются. Фамилия Сторожев, имя, отчество Петр Иванович, национальность русский, место прописки Тамбов, возраст 43 года, рождение августа месяца 88 года, образование грамотный, состав семьи, жена 43 года, домохозяйка, сын Иван 22, Михаил 12, Федор 5, дочь Мария 5, проживают там же, партийная принадлежность не состоит, профессия хлебороб, робот занятий хлебопашеством, состоял на государственной службе, не состоял, владел ли недвижимым имуществом самановая изба с сенями, крытая соломой, самановый сарай, крытый соломой. Крупный кулак, да? На всякий случай, самановые – это кирпичи такие глиняные, смешанные глины с соломой, не обжигались, да. На какие средства жил? Занимался сельским хозяйством. Привлекался ли к ответственности по суду? Не привлекался. Отношение к воинской повинности на военном учете не состоял по старости. Арестован 7 декабря 30 года. Кем арестован? Уполномоченному по ОГПУ Тамбовской. Арестован находился у себя на квартире в городе Тамбове, улица Ленинградская, 70. Предъявлено обвинение по статье 59 УК. К сожалению, здесь не указан пункт 59 статьи. Огромная, как и 58-я. Судя по всему, ему предъявляется третий пункт – это бандитизм. Вот тот бандитизм, так сказать, времен Тамбовского восстания. Подпись заключенного. И вот что он показывает. Первоначально показывает. Могу лишь показать, что я действительно вступил в 20-м году добровольно в банду. В моем отряде был человек 25. В банде я исполнял обязанности охраны сел, занятых бандой Грязнуха, Малая Зверяевка, Лазовка, Петровская, Львова. На поставленные мне вопросы скажу, что я командиром бандитского полка не был, никого не расстреливал и не рубил. Все руководители, которых я знаю, убиты при ликвидации банды, а я скрылся. В банде принимал участие мой племянник Кузнецов Егор Степанович, был рядовым, а других лиц, которые которыми названы, ничего не знаю. В селе Зверяевка я был 3 года тому назад. С Кузнецовым Егором я виделся в сентябре месяце 30-го года. Вместе ехали от села Ивановки до Лазовки. Разговоров на политическую тему не было. С нами ехал еще один человек, но я фамилии его не знаю. Очень странное поведение. Человек, который скрывается от советской власти, скрывается в тех местах, где его знает каждая собака.
Да. Да.
Правда странно, да? Причем все, как из показаний последующих, вроде бы ясно, что все знают, что он был бандитом, командовал Антоном полком, лично там рубил коммунистов, так сказать, со своей шашкой. Странное поведение. На поставленные мне вопросы могу сказать, что против советской власти никогда никому не говорил, организовывать банду и срывать проводимые советской властью мероприятия никому не предлагал, больше показать мне ничего не могу, протокол мне прочитан, записан с моих слов правильно. Это он показывает в начале следствия. А вот пройдет 3 месяца... И, значит, уполномоченный Борисоглебского оперативного сектора ГПО Абросимов, значит, готовит обвинительное заключение для передачи в суд. Вот что в этом обвинительном заключении говорится по поводу Петра Ивановича Сторожева. Мы узнаем, видимо, уже
после, да, после новостей. После новостей. 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну, и на одном из 7 каналов, на канале «Дилетант», транслируется сейчас, чат работает, и в нем уже принимает участие. Да уж, мифология не хуже греческой здесь, да. Это прав Павел. Мы с вами продолжаем рассказ о Сторожеве.
Да, и вот, собственно говоря, в весной 31 года вот, значит, такое обвинительное заключение. В 1920 году во время гражданской войны и свирепствования антисоветской банды гражданин села Грязнухи Самбурского района, вот так прямо сказано, гражданин села Грязнухи Самбурского района бывшего Тамбовского округа Сторожев Петр Иванович являлся организатором бандитского отряда, затем был командиром 5-го бандитского полка и впоследствии был начальником бандотряда, который оперировал на территории Токаревского и других районов бывшего Борисоглебского уезда Центральной Черноземной области. Вместе со Сторожем принимали руководящее активное участие, дальше тут перечисляются, значит, лица. После ликвидации бандитизма Петр Иванович Сторожев скрылся, проживал в городе Борисоглебске, в городах Борисоглебске и Тамбове, занимался торговлей, поддерживал регулярную связь с бывшими политбандами, проживавшими в Токаревском районе, сгруппировав перечисленных выше участников бандитизма в контрреволюционную группировку, которая всячески противодействовала проводимым мероприятиям советской власти и Компартии, своими действиями неоднократно срывала общие собрания, произвела террор над активными общественными работниками. Никакой конкретики нету. В отношении кого? Кого-то убили, кого-то что-то, какого-то числа. Произведенным предварительным расследованием и свидетельскими показаниями установлено. Значит, Сторожев Петр Иванович в 20-м году был организатором, иными словами, все это повторяется. Значит, затем полк он передал бандиту Баранову Константину, а сам стал начальником бандитской милиции до момента ликвидации бандитизма. Сторожев под силой оружия, угрожая расстрелом, заставлял идти в банду на фронт против Красной Армии. Сторожевым был убит в селе Грязнухи коммунист Евсеенко Семен Борисович. Пошла конкретика, но это конкретика 20-21 года, а не вот, так сказать, нынешнего, да? Зарублен собственноручно пленный красноармеец, причем, когда он его рубил, снял с себя шапку, перекрестился и отрубил голову. Им же на кладбище был зарублен гражданин Волков, завезенный из села Красивки Токаревского района. Он избивал ряд лиц, не желающих идти к нему в банду. Кроме того, по распоряжению Сторожева в Потемкиной лощине расстреляно 40 человек красноармейцев. Дело номер 52 направить в суд тройку ОГПУ по Центральной Черноземной области для рассмотрения во внесудебном порядке, предварительно согласовав с райпрокурором. Арестованных всего числа передать с содержанием за ОГПУ. Справка вещественных доказательств по делу нет. Уполномоченный Абросимов с обвинительным заключением, как составлено в полном соответствии с фактическими обстоятельствами дела, согласен прокурор города Борисоглебска. Подпись неразборчива. И вот, наконец, это 5 марта 31 года. А 20...
Это вполне расстрелян. Дело.
Да, совершенно. Да. Ну, вот что совершенно непонятно, это почему в тройку. Дело в том, что в это время тройка пока не может выносить расстрельные приговоры. И действительно, Судебно-следственный документ на сторожа Петра Ивановича, выписка из протокола заседания тройки при ГПУ по ЦЧО о вынесении приговора сторожеву ПИ 28 марта 1931 года. Слушали дело номер 11209 по обвинению сторожа по статьям 58.8, 58.10, переквалификация, бандитизм, да. Зачем-то убрали. Вместо этого антисоветская агитация и, так сказать, противодействие советской власти в ее мероприятиях. Постановили сторожева Петра Ивановича заключить в концлагерь сроком на 5 лет, считая срок с 8.12.30 года, дел сдать в архив. Вот почему поймали крупного бандита, командира Антоновского полка. Поймали вместе с там еще 7 или 6 подельниками. Вроде бы множество живо свидетелей, которые могут на суде сказать, да, вот он на моих глазах то-то, то-то. Почему не устроить открытый показательный процесс и не дать вышку?
Значит, какая-то липа.
Вот чего-то здесь просто просится на глаза. То есть, просится на язык. Именно липа, потому что из-за этого они вынуждены передавать дело в тройку, а не в нарсуд. И из-за этого 5 лет они расстрел, хотя те статьи, которые ему что раньше инкриминировали, что сейчас инкриминируются, там расстрел за каждым пунктом.
Да.
Дальше он отсидит, причем отсидит меньше 5 лет, потому что в конце 34-го он уже выйдет на свободу, а тут считается с декабря только 30-го года пошел срок. Значит, он отсидел 4 года. Непонятно, почему он освободился раньше. Ну, трудно сказать. Может быть, ударный труд, еще какие-то зачеты. В те времена это еще бывало. И дальше к нему приезжая, он возвращается опять в родные места. Ну, у него семья, понятно. К нему приезжает Вирта, с ним беседует, под влиянием в том числе этих беседов пишет роман, и в 1937 году появляется новое дело. Я, начальник Самбурского отделения НКВД, лейтенант госбезопасности Ведешкин, рассмотрев следственный материал по делу номер 14624, приняв во внимание, что гражданин Сторожев Петр Иванович 87-го рождения происходит из села Грязнухи Самбурского района, зажиточный, облагался твердым заданием, в 1921-м вместе с Антоновым организовал банду, был командиром ВОХРы и председателем СТК, Союз трудового крестьянства Антоновская организация, фигурирует как главная фигура по роману «Одиночество». Прямо в постановлении прокурора. Вот этот вот роман явно совершенно Сторожеву для него оказался роковым. Трудно, конечно, сказать, сумел ли бы он пересидеть конец 30-х тихо и спокойно в своем Борисоглебске.
Вряд ли. Но роман,
да, но роман его
прямую наводку.
И вот теперь этот роман будет все время фигурировать. Выписка из протокола заседания тройки НКВД по Тамбовской области о вынесении высшей меры наказания Сторожеву. Слушали дело Самбурского роя НКВД по обвинению Сторожева Петра Ивановича, уроженца села Мордово Мордовского района Воронежской области, гражданина СССР, бывшего кулака Раскулаченного, в прошлом активного участника банды Антонова, занимавшего в ней руководящие посты до командира полка СССР, судимого в 1930 году за контрреволюционную деятельность на 5 лет, до ареста проживавшего в селе Грязнухи Нуши Самбурского района Тамбовской области. Обвиняется в том, что являлся организатором, руководителем контрреволюционной повстанческой организации, созданной из бывших бандитов-антоновцев, ставящей своей задачу подготовку вооруженного выступления и свержения советской власти в тылу страны в момент военных нападений на СССР. Вот, ни много ни мало, значит, будут им шить, что они пятая колонна.
Ну да.
Проводил вербовку новых членов в организацию, используя для этой цели старые сохранившиеся бандитские кадры. Неоднократно проводил нелегальные совещания участников организации, ставя на обсуждение вопросы контрреволюционного характера, о способах и методах борьбы и развертывании практической контрреволюционной деятельности по подготовке вооруженного восстания. Арестован 4 августа 1937 года. Это к вопросу о воспоминаниях ветерана. Насчет октябрьской демонстрации. Содержится в тюрьме города Тамбова. Постановили Сторожева Петра Ивановича расстрелять, лично принадлежащему имуществу конфисковать, дело сдать в архив. Еще раз повторяю, 11 декабря 1937 года, за полгода до той самой заметки, с которой для нас все это начиналось. Вот, собственно говоря, да, так вот, на втором следствии он уже не запирался ни по какому поводу, на первом пытался, как мы помним, а вот из протокола уже сентября 1937 года. В 1934 году Яд был срок лишения свободы по судимости 30-го года за контрреволюционную деятельность по статьям 58.10, 58.11. Почему здесь немножко другие статьи? Ну, ладно. При встрече меня, Сторожева, в июле 35-го года в городе Тамбове совместно с Просиным Тимофеем Ивановичем я первым долгом поинтересовался жизнью в селах и получил от него информацию об антисоветских настроениях бывших антоновцев и кулаков из сел Пановы Кусты, Александровские Верхи, Александровка, Сумпур, Бахарева и по городу Тамбову. После этого я, Сторожев, подбодрил Просина в необходимости возобновления борьбы с советской властью, высказав ему контрреволюционную клевету о колхозном строительстве и материальном положении в них колхозников, делая ставку на то, что советская власть разорила кулацкие хозяйства, а бедноту запугивают и силой загоняют в колхоз, и что такая практика порождает среди бывших кулаков и антоновцев злобу к советской власти. Просин меня в этом поддержал. После этого я, Сторожев, ему Просину заявил: «Ты имей в виду этих людей, они нам скоро пригодятся, ведь эта власть долго не продержится, ибо против нее готовится выступить войной ряд иностранных держав».
А вот это уже прибавка такая.
Да, да.
Тут
да.
есть элемент того, что он действительно там говорил, и он...
Нет, они, наверное, про колхозы говорили не восторженно. Интересно, кто про них говорил восторженно. Ну, вот здесь, конечно, все явно совершенно, так сказать, следствием заранее подготовлено. Он просто соглашается с тем, что следователь ему подносит. Затем Просин сказал мне, что здесь, в Тамбове, вместе с ним работают бывший антоновец Чернышов Григорий Петрович, бывший кулак Чернышов Василий Васильевич. И охарактеризовал их как враждебно настроенных к советской власти и способных продолжать борьбу, и как людей, могущих пойти на все. Я, Сторожев, дал ему Просину явку с ним, и мы разошлись. После этого на следующий выходной день я, Сторожев, пришел на базар к установленному месту, где встретил Просина Тимофея Ивановича Чернышова. Чернышова. Во время беседы Чернышова выражали свое недовольство советской властью за раскулачивание, репрессии и гонения. Эта встреча и контрреволюционная беседа убедила меня в правильности данной мне Просиным информации о том, что Просин и Чернышова по-прежнему настроены враждебно к советской власти и своей активной борьбы не прекращают. Эта встреча положила начало созданию контрреволюционной организации.
Здорово.
Да, вот, понимаете, опять же непонятно, почему не провести показательный процесс. Люди дают нужные показания. Люди, видимо, известные в данной местности. Собери ты в Тамбове показательный суд. 37-й год. По всей стране идут показательные угу. процессы. Казалось бы, доказательств достаточно, потому что, ну, вот, сказать, я зачитал тут небольшой отрывочек из показаний, а там они все друг на друга согласно показывают на этом следствии 37-го года. Просим на Сторожева, Сторожев на Просина. В общем, одним словом, полный совершенно унисон и симфония. И почему опять судить будет тройка, только на этот раз уже тройки могут расстреливать, и поэтому,
да,
собственно, будет
вынесен
такой
другие уже, да.
Почему из этого не сделать конфетку-то такую? Вот? А вот, видимо, все-таки не уверены были следователи в том, что конфетка получится.
Здесь сделали конфетку местного разлива, местной фабрикации, и под еще эпопею с колхозами в 1938 году это все поднесли как такую вот замечательную работу корреспондентов на месте. Вот, да, действительно, по роману. Ну, вот как пишут в чате, что по НТВ-шной ахинеи тоже дело возбуждали и до суда доводили, да.
И вот в заключение еще одно интересное показание. Значит, вот в заметке сказано, там советская разведка обнаружила Сторожева сторожем на железнодорожной станции. Еще до ареста Сторожева, он был арестован в августе, значит, еще до ареста 18 июня 1937 года, по его делу, то есть дело уже есть... Допрашивается свидетель, некто Вихляев. И вот, что он показывает. Вопрос. Скажите, что вам известно о контрреволюционных высказываниях против мероприятий партии правительства со стороны Сторожева ПИ? Ответ. Я слышал от Сторожева, который среди колхозников колхоза «Красный трактор» в декабре месяце 36 года говорил, кавычки, «Стахановское движение рабочих доведет до такого состояния, что рабочим скоро придется обращаться за помощью к бывшим антоновцам, а мы им, конечно, поможем освободить от иго-коммунистов». Здесь надо напомнить, что на самом деле на стахановское движение в рабочей среде была крайне неоднозначная реакция, потому что оно объективно содействовало повышению норм выработки.
чаще всего однозначные.
Да.
Однозначные отрицательные.
Потому что если стахановская бригада выполняет 5-7 сменных заданий, да, за смену, то надо повысить нормы. Естественно, при той же зарплате. Рабочие были счастливы. В июне 37 года во время проработки приговора Верховного суда над бандитами, шпионами Тухачевским, Убаревичем и другими, проработка приговора, это, то есть на собрании обсуждали, да? Сторожев по окончании собрания, когда мы с ним шли домой, в частной беседе сказал: да, хотя сейчас расстреляли Тухачевского и других, но это все хуже для нас, крестьян, потому что они хотели установить жизнь, какая была раньше, но это коммунистам не нравится, и правительство, это значит, Сторожев вроде как говорит, что Тухачевский, его враг по тому Антоновскому восстанию, да, кто командовал подавлением этого восстания, вот он хотел установить жизнь, какая была раньше. Вот и давай расстреливать честных людей. Я прям представляю, как Сторожев считает Тухачевского честным человеком.
Да.
Но ничего, всех не расстреляют. Такие люди еще есть и будут, которые рассчитаются со Сталиным. А колхозникам надо сейчас же выходить из колхозов и требовать, чтобы обратно вернули все, что было взято. Сейчас, конечно, затемняют головы, что хороший урожай. А колхозники ничего не получат, потому что у них обратно отберут весь хлеб, а им ничего не оставят, и обратно будут голодны и будут дохнуть с голоду. Им сейчас нужно требовать, чтобы убранный хлеб сперва разделить по колхозникам, а что останется, можно продать коммунистам. Эти контрреволюционные высказывания со стороны Сторожева может подтвердить Жирняков Василий Яковлевич, который присутствовал при этих разговорах.
Да, это вообще очень интересно. Это любопытнейшие вещи, потому что они здесь показывают действительно фабрику. Такую вот фабрику дела. Фабрику дела. И через сколько там, через 15-17 лет после того, как это произошло, и так и здесь видно вот это. Грубая работа. Грубая, та еще провинциальная работа.
Грубая провинциальная работа, да. Но к фабрике дела добавляется еще одна фабрика. Фабрика пропагандистского обеспечения, то в центральной печати. И в результате получается вот такая заметка, как 80-летней давности заметка в «Известиях», в которой не то что слова правды нет, там, похоже, и с буквами-то не очень хорошо. Это и самое правда. Вот. И вот такая вот печальная картина. Самое главное, что во всех этих, во всей этой путанице и во всех этих взаимоисключающих зачастую показаниях мы не можем понять, насколько действительно в Антоновском восстании в свое время активно принимал участие Сторожев. Видимо, принимал, как я понимаю. В 30-м году следствие велось еще сравнительно мягко, и похоже, что действительно его уличили, там, по крайней мере, какими-то свидетельскими показаниями в том, что он в нем участие принимал, но бросить в него камень за это рука не поворачивается. Мы представляем себе, в каких условиях и почему возмутились тамбовские крестьяне в свое время.
Да. Ну вот, давайте вот мы так теперь и задумаемся над этим делом. У меня такое есть подозрение, что далеко не последнее дело.
38-го года?
Да, мы можем почерпнуть в газете «Известия». Уже второе у нас. Уже второе.
А еще только май месяц.
А еще только май. Да. Друзья мои, мы вам предлагаем милую, добрую, убийственную классику классической Британии. Вот. Уже висит сейчас голосование у нас на сайте.
Да. Good Old England.
Да, да. Не только еще до викторианский.
И до викторианский тоже. Да, 19 век. Англия, да. 19 век.
И предлагаем убийца, ну, под названием «Убийца дворецкий». Ну, кто же еще?
Ну, да.
Да. Суд над Уильямом Кордером по обвинению в убийстве любовницы. Убийство в Красном Амбаре. 1828 год.
Третий раз мы предлагаем это дело. Я-то его очень люблю, потому что оно действительно английское-английское такое. Ну, не выберите в этот раз. Ну, ничего страшного, переживем.
В том же году. Состоялся, 28-м, состоялся суд над Уильямом Берком и Уильямом Хэром, убившими 16 человек с целью продажи трупов. Уэстпортское убийство.
Вот если вы выберете это дело, мы поговорим с вами о безжалостной руке рынка.
Да.
Потому что причиной для этого убийства был бизнес-план, составленный на основании того, что возросли у студентов-медиков и врачей цены на бесхозные тела. И ребята
обратите
решили,
внимание,
что...
Обратите внимание, студенты-медики.
Да, пять старушек уже рубль решили эти два.
Да. Дело супругов Меннинг. Ченк, обвиненных в ограблении и убийстве, ужас Бердмонтси.
Это очень известное дело, прецедентное для английского правосудия, так что если выберете, там будет чем покопаться.
Четвертое – это суд над Мадлен и Смит по обвинению в отравлении возлюбленного.
Это очень сомнительно.
На почве страсти?
Нет, там, значит, дело в том, что она собралась замуж за другого, а старый возлюбленный ее пытался шантажировать. Очень сомнительное дело, большие там серьезные есть вопросы к токсикологической экспертизе, и сегодня по сей день, в общем, продолжается некий спор по поводу того, была ли она виновна в том, что произошло, но на самом деле я не буду раскрывать, как дело закончилось, закончилось оно очень неожиданно.
А и последнее. Суд над горничной Кэт Уэбстер по обвинению в убийстве вдовы Томас. Ричмондское убийство 1879 года.
Ну, это включено специально для того, чтобы оправдать название убийцы Дворецкий.
Да. Хорошо. Голосуйте, а мы пойдем вам навстречу в следующее воскресенье. Всего доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!